Какие у вас первые воспоминания детские, вы помните?
Да, конечно. Первое воспоминание было очень образцово-показательным для всей моей биографии. Я был уверен, что я могу летать. Мне было, наверное, лет 5-6, 4-5-6, я не помню точно. Я забрался на высокий металлический забор, я до сих пор помню его. Я расставил ручонки и полетел.
Ну, если вы забрались, значит, вам было уже года 4-5.
Уже 4-5, да, вот такого порядка.
Ну, это прям первое воспоминание, или вы уже так его воспринимаете как первое?
Это одно из первых и самое яркое, потому что я упал и вывихнул руку. Это осталось у меня на всю жизнь.
Даже на всю жизнь.
И кроме того, это стало в какой-то степени символом моей жизни. Я несколько раз, уже находясь на больших постах, принимался летать, ссорился с членами Политбюро, когда надо было быть покорным, отстаивал свое мнение, вот, был инициатором критики сталинского режима после его кончины, что я работал с Хрущевым. 4 или 5 раз сопровождал его за рубеж. И последняя моя встреча с ним была во время поездки в Чехословакию. Как раз после этого он приехал в Москву, и его сняли с поста первого секретаря. И отчасти я был причиной, потому что внушил ему мысль о том, что надо радикально изменить политическую систему и изучить, по крайней мере, опыт Чехословакии, в которой мы находились в момент нашего разговора. И он во главе со мной организовал группу, которая сидела на даче Горького и готовила проект новой конституции. Это интересно вам или нет?
Конечно.
И вот все время названивали из ЦК, где я работал, ЦК партии. И требовали поскорее дать проект руководителю. А вдруг перестали звонить. Я поехал в Москву для того, чтобы разузнать. Это было за городом, по Казанскому шоссе, на даче Горького, где жил Горький в свое время. Приехал в ЦК, где я работал, и узнал, что идет заседание президиума ЦК, снимают Хрущева. Ну, для меня это было известно потрясение, потому что вся наша работа над проектом Конституции, мы уже составили первый вариант, я привез его с собой.
А долго вы работали над Конституцией?
Я был за городом вместе с группой около 2 лет.
Ну, вы же не безвыездно.
Только в воскресенье нас отпускали.
То есть 2 года?
2 года, но это была не только задача подготовки новой конституции, но и какие-то очередные доклады для руководства страны.
Ну, раз уж вы заговорили об этом, назовите всех тех, кто там на даче Горького вместе с вами обитал. Они известны, но тем не менее.
Кто на даче Горького? Бовин Александр, Шахназаров Георгий. Я был руководителем группы консультантов ЦК при секретаре ЦК Андропове Юрий Владимирович. Я их пригласил. Это были мои приятели. И, в общем, единомышленники. И группа была, здесь человек 8 в ЦК.
Ну, кто еще-то? Не вспомните сейчас? Ну, ладно, потом.
Потом вспомню.
Хорошо.
Это было так давно. Еще Арбатов.
Арбатов, да, да, да.
Да, из людей известных. Потом вспомню остальных.
Хорошо.
Это была такая элитная группа, собранная мной по заданию Юрия Владимировича Андропова.
И вы, в общем, вот в процессе работы вы были единомышленниками или у вас были какие-то там течения и кланы?
Ну, в общем, я сам собирал эту группу, и мы, в общем, в основном придерживались того, что считалось тогда ревизионизмом. То есть, таким взглядом, что нам надо идти путем Запада. Я писал об этом очень неосторожно. Поскольку я был в ЦК, то все считали, что это отражает мнение верхов. Или, по крайней мере, какой-то части. Я этим пользовался до определенного момента, а потом, уже когда я ушел из ЦК и был политическим обозревателем «Правды», это было на уровне главного редактора «Правды» с независимым правом на независимое слово. Независимое письмо, которое никто не контролировал. Я писал такие вот статьи, которые считались крамольными. И дело кончилось тем, что меня сняли с этого поста по указанию Суслова.
Да, но это уже немножко другая история.
Да.
А какие основные постулаты вы старались вложить в эту новую конституцию?
В целом утвердить новую политическую систему по модели западноевропейских стран. То есть избрать парламент, президента, всеобщим тайным голосованием.
Но на роль президента предполагался Никита Сергеевич.
Поначалу да. А потом уже Андропов.
Угу.
Вот. Но когда сняли Хрущева, то Андропова передвинули председателем КГБ, его задвинули.
Ну да, 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 да.
Вот.
А насколько реально было принятие такой конституции?
Если бы она исходила от Хрущева в период, когда он был в расцвете своих сил, то было реально, хотя большинство политбюро было против. И не случайно они избрали Брежнева.
Против
человеком.
Угу. Против того, против что... просто потому, что это означало утрату их власти.
И утрату их власти, и вообще это было им чуждо. Мы все время были антизападниками. И вдруг...
А Хрущев все-таки был способен
на это. Хрущев, да. Если вас интересует, я могу рассказать о своей беседе с ним накануне его изгнания.
Расскажите.
Я был с ним в последней его поездке в Чехословакии. Нас принимал президент Чехословакии Новотный. Там был еще Громыко, министр иностранных дел в те времена, и несколько помощников. После окончания заседания с ними я попросил Никиту Сергеевича задержаться.
А вы имели такую возможность просто
да,
подойти?
Это была третья или даже четвертая моя поездка с Хрущевым. Меня туда направлял Андропов. Я был его заместителем в ЦК. И он задержался. И я ему сказал, что вот мне кажется, что надо подумать о том, чтобы готовить новую конституцию и организовать у нас президентскую республику.
То есть это буквально так вы сказали?
Буквально так и сказал. По модели западных стран. Он спросил у меня, а мне, я председатель совета министров, вы отводите какое место? Я сказал, конечно, президент. Вы будете занимать независимое положение, избираться всенародно. И контролировать все политические процессы в стране. И сразу сказать, это ему понравилось.
Ну вот какая его реакция была буквально?
Ну, вначале он сказал, что хотите меня снять с поста председателя Сувмина. А потом ему это понравилось, потому что он стал бы независимым от Политбюро. А так он был практически почти на уровне других членов Политбюро, хотя и считался первым секретарем, даже не генеральным, а первым. Но да, и когда мы вернулись в Москву, он поручил мне.
То есть больше к этому разговору вы не возвращались?
Нет, он
поручил. Вот там, в Чехословакии?
В Чехословакии, да. Потом в Москве.
А с кем-то еще в Чехословакии вы обсуждали это? Вот,
все? Нет, только с ним.
Только с ним?
Только с ним. Ну, Громыко был очень консервативный человек. А помощники мне были совершенно не нужны. Там был помощник.
А инициатива разговора исходила от вас или от Андропова или кого-то
от
еще?
От меня.
Только от вас?
Только от меня, да.
То есть это целиком ваша инициатива?
Целиком была моя инициатива, да. Я был абсолютно убежденным сторонником нашего перехода к парламентской республике. Произошло это еще в молодые годы, вот, но да, когда я читал взахлеб стенограммы съездов партии сталинского периода, когда он расправлялся со всеми. Я еще и до сих пор помню речь Каменева, который сказал на партийной конференции, что у нас складывается режим личной власти, и что это может привести к трагическим последствиям для страны. И кроме того, моя мать была членом партии с 17 или 18 года, я уже не помню точно, и она была сторонником Ленина и противником Сталина. Поэтому у нас в семье господствовал как бы антисталинизм. Я воспринял это, с этого началось мое грехопадение.
То есть, и вернувшись в Москву, как дальше развивалась вот эта идея с Конституцией?
Да. Вернувшись в Москву, я получил поручение поехать на дачу Горького, это по Казанской, да, по Казанскому шоссе.
А поручение от кого?
От быть, от Хрущева. Конечно, от Хрущева, Господи. И там я собрал группу, вот, в основном ученых, и один-два еще было работника международных отделов ЦК. И мы готовили вот проект новой конституции. То, что... И мне названивали все время из Москвы и торопили.
А где... кто это был вашим, кто, собственно, название?
Куратор какой-то? Из международного отдела ЦК.
Ага. А скажите, реально...
По поручению Пономарева, секретаря ЦК.
Угу, угу. Возможно ли было эту работу провести не в 2 года, а в полгода, там, или в более короткие сроки?
Вначале нас собрали для подготовки докладов первых лиц государства. А потом, по нашему же предложению, стали готовить новую конституцию, когда я поговорил с Хрущевым об этом. Ну вот и приехал в Москву. Вот, перестали звонить тогда еще больше, то звонили.
Как вы считаете, возможно ли было подготовить проект Конституции быстрее? Или объективно работа была столь сложна?
Нет, мы не 2 года готовили. Но вообще-то около 2 лет мы работали над проектом Конституции. Что собирали ученых, собирали партийных работников. Вот, спорили, потому что не все придерживались таких радикальных взглядов, как я. Только те, вот, которых я привлек потом к этой деятельности. Ну и вот, я говорю, приехал в ЦК,
подождите,
снимали Хрущева.
Да. Федор Михайлович, я все-таки... Да. Почему я этот вопрос задаю?
Да, пожалуйста.
Потому что мне, собственно, любопытно, не было ли такого настроя среди вот, вашего окружения, что это нужно делать быстрее? Что если здесь получено руководство на самом высоком... Не руководство, а поддержка на самом высоком уровне, то через месяц может быть совсем по-другому. Вот такого ощущения не было у вас? Ведь речь шла фактически о коренном преобразовании государственной системы.
Конечно, именно об этом. Вот, хотя не все придерживались в нашей группе этих таких радикальных взглядов, как я, только некоторые. Вот. Ощущения такого не было, потому что сам Хрущев по своей инициативе выступил, помнится, на пленуме ЦК с острой критикой Сталина.
Ну, одно дело критика Сталина, а другое дело вообще изменение основ.
Но это мало кто придерживался таких взглядов, как я. Это были одиночки в основном. Но среди руководителей ЦК у нас была поддержка. И, собственно, не поддержка, а был там член руководства. Может быть, вы слышали такую фамилию? Отто Вильгельмович Кусинин.
Конечно, конечно, да.
Да. Он полностью не только поддерживал нас, а сам считал, что нам надо решительно осудить сталинизм и готовить изменения политического режима.
А,
он не был настроен так радикально, как мы, молодые. Вот я сам получил эти взгляды, посетив 11 стран Западной Европы. Поездка была из Одессы на пароходе вокруг Европы с посещением десятка стран.
А поездка для кого? Кто ехал?
Было около 200 или чуть больше различных активистов из ЦК, из горкома партии, из органов печати. Это был на теплоходе «Победа», поездка вокруг Европы с заездом во все страны, начиная с Болгарии, Греции, Италии, Франции,
это какой год был, простите?
А?
Какой год это, простите? Ну, я посмотрю по книжке вашей.
Да. Это было в период, когда я еще работал в журнале «Коммунист», по-моему.
Скажите, а поездка это была, в общем, такая развлекательная?
Это туризм.
Туризм.
Это была первая поездка туристов на теплоходе «Победа». Главным образом из аппаратов, то есть чиновников, и некоторые из печати.
Но для чего была сделана эта поездка-то?
Для знакомства с Западом. До этого граница была практически закрыта.
Ну,
да. Это была первая поездка вокруг Европы, соответственно, во все эти страны. Я попал в нее, я попросился туда и увидел другой мир. Я был просто потрясен.
Федор Михайлович, если вернуться к проекту разработки Конституции, интересует такой вопрос, что вот был ваш разговор в Чехословакии с Хрущевым, а потом вы говорите, что создана рабочая группа.
Да.
Вы о своем разговоре рассказывали кому-то, делились вот этой мыслью самой. И этим новым начинанием или нет?
Конечно, вся группа.
Все знали?
Да, все знали, но они не знали, в какой степени это поддерживает Хрущев. Uh-huh. Потому что мне неудобно было ссылаться на него. Uh-huh. Это не принято.
Понятно.
Что есть такая поддержка. Но они знали, что я направлен к Хрущеву.
А какая реакция была вот людей, которым вы говорили?
Некоторые вот мои приятели, такие как Шахназаров, Боин. Ну, Шахназаров менее активно, а Боин более активно. Он считал, что он был вторым, кто выступал за переход к демократии. Я первым, а вторым, он так и говорил. Он так говорил, Федя был первым, это даже у меня в книге написано. А я шел вторым эшелоном. Он сам пришел к таким же взглядам. И некоторые другие работники аппарата. Дело в том, что международники, два международных отдела, отдел социалистических стран и отдел капиталистических стран, это были люди, которые в основном хорошо знали Запад, многие из них работали на Западе, и так или иначе склонялись к изменению политической системы, может быть, не так радикально, как я, вот, и очень немногие другие, но тем не менее они считали, что мы должны идти на Запад.
А кто в штыки вас принял, вашу идею, вот из тех, кому, с кем вы общались?
Ну, большинство аппаратчиков.
А они тоже были в курсе работы?
Да, они были, знали, что создана такая группа, что она работает на даче Горького, что готовится новая конституция, и что эта конституция парламентского перехода к парламентаризму. Парламентаризму и президентской республике. Потому что мы это не скрывали, и работала довольно большая группа людей, и в том числе из аппарата ЦК. И слухи об этом расползались. Надо сказать, что Андропов в ЦК, когда он был, сам придерживался довольно радикальных взглядов. Правда, не таких, как мы. Но, тем не менее, он был необычным человеком, который присматривался к западному опыту, к Западной Европе. И склонялся к тому, что нам надо радикально менять политическую систему. И он даже поступил крайне неосторожно. Вот. Он попросил меня подготовить записку. Она, по-моему, называлась «О развитии политической системы в СССР». Где были поставлены вопросы перехода, в сущности, к президентской власти. И он докладывал это по своей инициативе Брежневу и Косыгину. Причем он меня пригласил, это было 12 часов ночи, собирался к ним ехать, и до этого он поручил мне написать записку по этому поводу. Я, правда, сказал ему: «Юрий Владимирович, вы уверены, что это найдет поддержку?» К власти пришел уже Брежнев с Косыгиным, и он ехал к ним в Германию. Нет, с ними в Польшу, по-моему, в Польшу. Он говорит: «Вот посмотрим». И сделал опрометчивый шаг. Потому что после этого его стали передвигать с поста секретаря ЦК на пост КГБ, он страшно не хотел туда уходить. Угу. Он считал, что его задвинули, что оттуда выхода нет.
Скажите, Федор Михайлович, а какие в основном у вас были какие споры и направления вот при разработке Конституции? Какие варианты рассматривались?
Варианты перехода по примеру Запада либо к президентской, либо парламентской республике. Это те, которые были настроены радикально. Я был не единственным. И варианты перехода к использованию китайского опыта. То есть сохранение режима политического и развитие рынка. И варианты просто усовершенствования той системы, которая была.
То есть все три этих варианта у вас были рабочие?
Третий вариант поддерживал большинство работников аппарата ЦК. Но международники, то есть два отдела, международный отдел, который занимался капиталистическими странами, и отдел так называемых социалистических стран, которые знакомы были с западным опытом или, по крайней мере, придерживались ориентации на такие страны, как Чехословакия, где был президент и был род республики даже в те времена. Вот, таких было немало. А сторонников моих самых радикальных взглядов, может быть, не самых радикальных, были люди за пределами ЦК, которые придерживались, может быть, еще более последовательно западнических взглядов. Но, тем не менее, я был, в общем, белой вороной. И кончился для меня плохо. Вот.
Федор Михайлович, еще.
Рассказать или не надо?
Это потом.
Потом.
Очень, смотрите, а если работа эта шла достаточно длительное время, промежуточные варианты, какие-то формы, вы демонстрировали кому бы то ни было? Или работа была закрытой?
Работа была в основном закрытой, но мы привлекали ученых из разных сфер. Старались в основном тех, которые были связаны с партийной работой, потому что много было секретного. Но были и некоторые известные ученые, которые работали в Академии наук. Вот. Должен сказать, что когда я выступил в первый раз публично, вот, в Институте государства и права, где мы собрали представителей ряда институтов, я выступил с докладом о переходе к новой политической системе. Поскольку я был работником ЦК и практически заместителем Антропова, то все считали,
что это с самого верха.
Что это идет от самого Антропова и от какой-то части руководителей ЦК, что я не мог так нахально провозглашать такие идеи от себя лично. И тогда я получил поддержку со стороны ученых. Вот, хотя не все, но очень многие тоже считали, что нам надо идти путем Запада.
А еще какие-то доклады были у вас, так сказать, промежуточные?
Я выступал не раз с публичными речами. Вот как работник, один из заметных работников аппарата ЦК партии. И, в общем, не совершенно открыто, но достаточно ясно говорил о том, что нам надо идти по пути Западной Европы, формируя новую политическую систему. Некоторые это поддерживали. Вот, я помню свое выступление в Институте государства и права, где собрались представители разных институтов, и большинство поддерживали, да? Больше поддерживало эти идеи, может быть, не в такой радикальной форме, но тем не менее.
Федор Михайлович, скажите, а как вы считаете, вот та работа над Конституцией, о которой мы сейчас говорим, насколько она повлияла на само вот это вызревание решения о снятии Хрущева и на снятие Хрущева?
Я думаю, что она в небольшой степени повлияла. Потому что, в общем, даже члены руководства ЦК не знали, чем там занимается эта группа.
Ну, вы же делали доклады открытые.
Я делал открытые доклады, но все-таки не все карты открывались. Я был не настолько наивен, хотя был достаточно наивен. И, я говорю, международники резко отличались в ЦК от тех, которые занимались внутренними делами, потому что они бывали за границей, многие из них работали в посольствах и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, и знали о другом опыте. Вот, конечно, опасались открыто провозглашать себя сторонниками этого. Я помню, как некто Серафим Покровский, который был потом разоблачен как доносчик, работник Института государства и права Академии наук, пригласил меня и Юрия Шахназарова в ресторан и стал откровенно говорить о нашем режиме, вот, о сталинизме. И я чуть было не начал поддерживать его. Вот, и Юрий Шахназаров, который присутствовал при этом, толкнул меня ногой. Вот. И говорит: ну что вы, Серафим Александрович, так звали Покровского, мы собрались, это было в ресторане, чтобы пообедать, какие здесь могут быть политические дискуссии. Я понял, что надо быть осторожным. А он провоцировал явно нас, потому что он посадил до этого несколько молодых людей, аспирантов, до того, как сняли Хрущева, с которым я очень сблизился, и которого внушил вот такие взгляды, в какой-то степени он искренне стал это поддерживать. Его соблазнила роль президента, что он будет независим от политбюро ЦК. Таких радикальных взглядов придерживались немногие, но были такие люди и в ЦК тоже.
А знали ли вы о конституции западных стран и насколько использовали те, собственно, то, что есть?
Конечно, я хорошо знал, особенно французскую конституцию Франции, поскольку Франция шла тоже от монархии к республике, то этот опыт мне казался особенно ценным для нас. Я очень неплохо знал Англию, я бывал в этих странах, я, собственно, был во всех странах Европы, кроме Ирландии, я очень много ездил. Когда у меня была возможность, потом меня лишили этой возможности, когда сняли с поста политического обозревателя «Правды». И поэтому я внутренне ориентировался на опыт западноевропейских стран, и прежде всего Англии и Франции.
А непосредственно Никита Сергеевича, вот за те 2 года, что вы работали над Конституцией, вы какие-то записки, промежуточные варианты предоставляли?
Я с Никитой Сергеевичем имел тесные контакты во время поездок, когда я его сопровождал по странам Восточной Европы. И вот имел возможность с ним беседовать, но по-настоящему я решился открыть карты только в Чехословакии накануне того, когда его изгнали из ЦК. Это была последняя его поездка. Я говорю, что он поддержал идеи перехода к республике, ну, в какой-то степени западного типа, не так радикально, как я, конечно, и засадил нас, группу, во главе со мной, на даче Горького, писать проект новой конституции.
А вот какие-то варианты этого проекта вы Никите Сергеевичу успели предоставить или нет?
Он не ознакомился с ними. Вот, потому что мы еще не считали, что мы закончили работу. Вот. И поэтому продолжали обсуждать ее. И, собственно, когда я приехал вот в ЦК, вот, поскольку связь с ним была утрачена, я повез с собой большую тетрадь с проектом новой конституции. Ну, да, это был первичный проект, он не был совершенен. Да. Но там уже была идея президентской республики. Западного типа.
И так вы никому этот проект и не отдали?
Нет, я направил его в ЦК. И поэтому очень многие были настроены ко мне критически. Дело кончилось тем, что меня сняли с работы с высокой должности политического обозревателя «Правды». Считалось, что я слишком радикально настроен и прозападник.
После снятия Никиты Сергеевича вы с ним поддерживали контакт или нет?
Только однажды я поехал к нему. Вот, и то не один, вот, а по поводу Шишлины, консультантом из моей группы, которой я руководил в ЦК. Вот это было на даче по как это шоссе, вот я называл его, где Кунцево.
По Минскому?
А по Минскому шоссе. Он жил на даче по Минскому шоссе. Но поскольку я был не один, то у нас какого-то откровенного разговора не было. Вот он был очень печален. И я как раз в эту пору он писал свои мемуары. Я вам уже рассказывал, что меня пригласили в Америку для того, чтобы дать заключение. Его это мемуары или не его, они были напечатаны на Западе.
Нет, не рассказывали.
Нет?
Нет.
Да. И я не помню, по этому ли поводу или по другому меня пригласили в Соединенные Штаты в университет Нью-Йорка. И там собрались ученые по случаю моего приезда. Это был редкий приезд заметных работников. Я не помню, в эту пору я, наверное, работал в ЦК или уже был в «Правде», я не помню точно. И собралась большая группа ученых, американских ученых, не только из Нью-Йорка, но и из других городов. Вот. И их больше всего интересовал вопрос, подлинные или неподлинные мемуары Хрущева, изданные в Америке. Вот. Я имел случай ознакомиться с ними и пришел к выводу, что это его на диктовке. Я знал его стиль, я много раз его слышал, и дал заключение, что это подлинные мемуары. И это было для них очень важно, для этой группы, собравшихся в университете американских ученых. Они приехали даже из Сан-Франциско. Это была одна из первых поездок таких заметных работников аппарата ЦК в Соединенные Штаты.
А скажите, вот у вас служебный автомобиль был, наверное, да?
Когда... Да, конечно.
И когда вы были политическим обозревателем, и когда в ЦК работали, да?
Да.
А когда он появился? После?
Ну, поначалу, когда я работал в журнале «Коммунист», у нас был автомобиль для нескольких членов редколлегии. Он заезжал за нами поочередно. А потом, когда я стал консультантом в ЦК, вот и в особенности, когда я стал руководителем группы консультантов в отделе социалистических стран под руководством Юрия Владимировича Андропова, у меня была персональная машина.
А всем консультантам полагалась машина или нет?
Нет, я был руководителем группы консультантов, а консультанты пользовались машиной, но они не были персональными.
Угу. Понятно.
Разъездные, так называемые.
Угу, угу. Да, бесконечно интересная, конечно, история с Конституцией.
Да, это...
А упоминалось ли об этом, об этой работе, когда снимали Хрущева?
Там упоминали о том, что он хотел... Я уже не помню, кто. Это был не Брежнев. Брежнев вообще отмолчался. Он так занимал такую позицию, как будто бы не его инициатива, он был очень осторожный человек. А Шлепин, настроенный, угу, очень просталински, очень злобно, он об этом говорил. По-моему, Александр его звали, я забыл точно. И он вообще против меня был очень настроен.
Да, интересно. А скажите, какой, я снова вернусь в детство, с которого мы начали. Какой круг был вообще знакомых, друзей в вашей семье? Отца, матери? Вот кто вокруг были вас?
Ну, я очень немного застал период, когда мать... была активным деятелем партии и в какой-то степени более-менее знаменитой фигурой в Киеве. Вот Крупская, по крайней мере, принимала ее, когда она была, приезжала в Киев. И очень поощряла ее деятельность. Но потом, когда отца посадили в предварилку. Это еще не было, не было суда, это в предварительном порядке.
А за что его посадили?
А за выступление, вот, где он поддержал Каменева, совершенно не знаю по-настоящему, кто такой Каменев, потому что, в отличие от матери, которая была политизирована с юности, он заканчивал консерваторию и собирался посвятить себя музыке. Он очень хорошо пел и играл на очень многих инструментах. Но после этого его выступления неосторожного, вот, его посадили. Мать каким-то путем смогла его взять как больного на поруки. И сбежала вместе с ним в Киев, а потом из Киева на юг в Одессу, а потом, когда я уже родился, в Николаевскую область, там совхоз и колхоз был, и районный центр.
То есть мама его фактически выцарапала?
Она, да, она его украла, и отец очень боялся, потому что все время как бы сбежал от следствия. По ее инициативе. Uh-huh. Он бы сам не решился, он был не очень решительный человек. Она была очень решительна.
А потом это имело какие-то последствия или нет?
Он пошел работать вместо того, чтобы заниматься своей профессией. Он успел выпустить книгу, вот, литературную, и писал стихи. Очень прилично, я хуже писал стихи, чем он. Вот. Но судьба его сломалась. И они прятались фактически в этом районном центре до войны. А потом эвакуация, работа в Средней Азии, он продолжал работать в финансовых органах, хотя прекрасно пел и играл на скрипке, мандолине, разных других инструментах, потому что получил хорошее образование.
То есть у него высшее образование было только музыкальное?
Только музыкальное.
А потом он
работал? Консерватория.
А какой класс? По какому классу консерватория?
По скрипке.
А у кого учился он, знаете?
Не знаю. Нет, это было в Петербурге.
Ну, понятно, да.
У нас была скрипка, он играл на ней. Потом мы ее потеряли во время эвакуации. Жили в большой бедности, он скрипку больше не купил.
Да, удивительная история. А кем работал отец ваш до войны? Вы сказали, в финансовых органах?
Да, в финансовых органах, ревизором. Он работал некоторое время в этом районе, потом поехал в Николаев. Мы собирались переехать в Николаев как раз перед самой войной. Он вернулся вот в этот районный центр, где мы жили, и мы уехали в Среднюю Азию. Это была эвакуация перед приходом немцев.
Эвакуировались вы вместе с каким-то учреждением?
Большая группа работников, да, в товарном поезде, товарняк был, и нары, двухэтажные нары. Вот. На этих нарах мы переехали в Среднюю Азию. Я поступил в юридический институт, хотя хотел больше всего философский, но в Алма-Ате, куда я приехал, не было философского факультета.
Ну, насколько осознанно это было желание философии? Вы что-то читали уже к тому
времени? Да, я очень увлекался философией и в юридический институт сдал экзамен на всякий случай, поскольку думал, что мне удастся уехать в Москву, но средств не было для такой поездки. Вот мы жили в изрядной бедности. Хотя мать работала врачом, хотя она не имела высшего образования, но тем не менее она как практик, тогда это было принято, заработала вот такую возможность.
А, значит, уезжали в эвакуацию вы из Николаева, да?
Из Николаевской области.
Области даже. А где конкретно вы жили?
Калининский район.
В деревне или что там было?
На районный центр.
Районный центр. И какие условия там жизни были у вас?
Там была школа десятилетка. Отец был работником финансовых органов. Мать исполняла обязанности врача. Вот. У нас были две комнаты в общей квартире. Вот. Но тем не менее, у меня было счастливое детство.